Макдональдс с блядью сходить хватит, а чтоб самому нюхнуть, уже нет. Что ты тогда с этой падлой сделаешь, которая тебе так устроила? Завалю, сказал Шурик, ясное дело. Теперь понял, почему про это никто не знает. Думаешь, те, кто дурь пихает, следят? Тут не в наркотиках дело, сказал Володин. Тут бабки гораздо круче замазаны. Ведь если ты к вечному кайфу прорвешься, ни тачка тебе нужна не будет, ни бензин, ни реклама, ни порнуха, ни новости. И другим тоже. Что тогда будет? Пиздец всему придет, сказал Шурик и огляделся по сторонам. Всей культуре и цивилизации, понятное дело. Вот поэтому и не знает никто про вечный кайф. А кто все это контролирует? Чуть подумав, спросил Шурик. Автоматически получается. Рынок. Вот только не надо мне этого базара про рынок, сказал Шурик и наморщился. Знаем. Автоматически. Когда надо, автоматически. А когда надо, одиночными. А еще скобу поднять на предохранитель. Кто-то мазь держит. И все. Потом, может, узнаем, кто. Лет так через 40. Не раньше. Никогда не узнаем. Не открывая глаз, сказал Колян. Ты чего? Сам подумай. Когда у человека лимон-грин есть, он уже сидит тихо. А если кто про него гундосить начнет, завалят сразу. А те, кто мазь держит или власть там, они же насколько круче. Мы чего? Мы какого-нибудь лоха прибьем или там офис сожжем, и все. Санитары джунглей. А эти могут танки подогнать, если не перетерли. А мало будет самолет. Да хоть бомбу атомную. Вон, посмотри, Дудаев отстегивать перестал, и как на него сразу наехали, а? Если бы в последний момент не спохватились, так он вообще никому отстегнуть уже не смог бы. Или про Белый дом вспомни. Мы на нефтехимпром так разве сможем наехать? Чего ты своим Белым домом грузишь, сказал Шурик. Проснулся. Мы политику не трогаем. У нас разговор о вечном кайфе. Слушай, а в натуре? Ведь говорили по ящику, что Хасбулатов все время обдолбанный ходит. Может, они там с Рудским про вечный кайф поняли и хотели всем по телевизору рассказать, пошли Останкина брать, а их кокаиновая мафия не пустила. Не, это уже крыша едет. Шурик охватил руками голову и затих. Лес вокруг дрожал ровными радужными огнями непонятной природы, а в небе над поляной вспыхивали удивительной красоты мозаики, не похожие ни на что из того, что встречает человек в своей изнурительной повседневности. Мир вокруг изменился. Он сделался гораздо более осмысленным и одушевленным. Словно стало, наконец, понятно, зачем на поляне растет трава, зачем дуют ветры и горят звезды в небе. Но метаморфоза произошла не только с миром, но и с сидящими у костра. Колян как бы втянулся сам в себя. Закрыл глаза, и его маленькое квадратное лицо, обычно выражавшее хмурую досаду, теперь не несло на себе отпечатка чувств и больше всего напоминало оплывший кусок несвежего мяса. Стандартный каштановый ежик на его голове тоже как-то смялся и стал похож на меховую оторочку нелепой шапочки. Его двубортный розовый пиджак в прыгающем свете костра казался каким-то древнетатарским боевым нарядом, а золотые пуговицы на нем походили на бляшки из кургана. Шурик сделался еще тоньше, вертлявей и страшнее. Он походил на сколоченный из дряных досок каркас, на который много лет назад повесили сушить какое-то тряпье и забыли, а в этом тряпье непостижимым образом затеплилась жизнь, да так утвердилась, что многому вокруг пришлось потесниться. В целом он мало походил на живое существо и из-за своего кашемирового бушлата больше всего напоминал электрифицированное чучело матроса. С Володиным никаких резких изменений не произошло. Невидимый резец словно бы стесал все острые углы и неровности его материальной оболочки, оставив только мягкие и плавные, переходящие друг в друга линии. Его лицо стало немного бледнее, а в стеклах очков отражалось чуть больше искр, чем летело от костра. Его движения тоже приобрели закругленную плавность и точность. Словом, по многим признакам было видно, что человек ест грибы далеко не в первый раз. «Уй, круто!» — нарушил тишину Шурик. «Ну, круто! К «Коль, ты как?» «Никак», — сказал Колян, не открывая спекшихся глаз. «Огоньки какие-то